Мы читаем труды Бальсулама, статья «Свобода воли» на странице 414. Задавайте вопросы через сайт kap.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Статья «Свобода воли», труды Бальсулама, страница 414.
Я думаю, что из всех статей это самая важная статья, потому что она ставит нас просто перед главной проблемой нашей жизни. Или мы совершенно находимся под управлением, как какая-то часть творения, на которую действуют силы, как какие-то тела, которые движутся, небесные тела, планеты, звезды, неживое, растительное, животное. И мы видим, что всеми этими силами все приводится в действие свыше, и все свыше — это все от природы, скажи, не от Творца, неважно. Но есть ли что-то, кроме природы? Нет. А есть вещи, которые мы понимаем и видим, как это происходит от природы, и все это приводится в действие абсолютным образом. А есть вещи, которые мы просто не знаем, что это приводится в действие абсолютно. Но это так. И мы, когда мы стареем в своей жизни, когда-то мы думали, что мы сможем, мы что-то делаем, мы видим потом, что из всего нашего жизненного опыта, что жизнь работает над нами, а не мы работаем над жизнью. И действительно, откуда у нас будет свобода выбора? Что такое свобода выбора, если мы изучаем природу, все естественные науки? Мы видим физика, химия, биология, зоология. Все это законы, законы, законы. А если мы не видим в каком-то месте законы, то это мы не видим. Но не то, что там действует, там все равно действуют силы в абсолютном виде, приводя в действие каждую часть природы в таком виде. Ну, что такое там оставить что-то, что без закона, чтобы не было что-то, что действовало? Нет такого. Мы видим, там, где мы раскрываем природу, мы раскрываем закономерности. И там нет такого, что называется свобода выбора. Ты могу сделать так или иначе? Что такое так или иначе? Это уже не детерминистический, детерминированный закон, какие-то четкие действия, которые должны быть выполненными. Что такое свобода выбора? Какое-то пятно, где ты можешь делать то, что тебе хочется? Разве такое существует в природе? Если нет, то есть вся свобода выбора, вся свобода, которую я себе представляю, это свобода, как мы даем маленькому ребенку как бы играть, и он там шалит у себя в комнате в углу где-то. То есть это из-за недостатка знания. Все это называется выбор. Об этом идет речь. То есть мы, кто мы в таком случае? Тоже части природы, которые приводятся в действие, и даже сами не знают о том, что мы до такой степени все приводимся в действие. Если мы приводимся в действие свыше, нас приводит в действие, то нет ни добра, ни зла. Природа приводит меня в действие, что вы от меня хотите. И вдруг мне хочется что-то делать так или что-то делать так. Это природа устроила мне, в общем, вероятности воздействия изнутри, то, что мне так кажется. Я был так создан, или снаружи, и в крещении этих сил действует. Так нет награды и наказания, вообще не о чем говорить. Мы части, все это части, неживая растительная, животная природа. Но в таком случае в чем польза всего творения? Нет никакой пользы, если все заранее известно. Что можно делать? А нам нужно прежде всего выяснить, есть ли свобода выбора или нет. Если нет, то мы закрываем лавку, уходим, наслаждаемся жизнью до конца, по крайней мере, меньше страдать. Ну что делать? Все равно мы уже тут. Если есть свобода выбора, давайте выясним, кто ты, что ты, и где твой свободный выбор. И чего ты можешь достичь? Потому что если это выбор туда или сюда, может быть, здесь можно здорово выиграть, а там наоборот. Это то, что он говорит. Поэтому, на самом деле, эта тема является основной темой, потому что с этого момента мы начинаем следующий этап. Если есть свобода, есть ли свобода или ее нет? А если есть, то в чем она? И насколько я могу реализовать ее, и как реализовать ее? самым совершенным образом, полным образом. И давайте посмотрим, что он говорит. Об этом вопросе это ясно или нет? Если непонятно, то я готов послушать. Ясно.
Статья «Свобода воли». Высечено на скрижалях завета. Читай не «высечено» «харут», а «свобода» «херут», что означает «свобода от ангела смерти». Сказанное требует разъяснения, так как непонятно, каким образом получение методики Каббалы освобождает человека от смерти. И кроме того, как случилось, что после того, как мы, получив эту методику, удостоились вечного тела, над которым не властвует смерть, вернулись назад и утратили его? Может ли вечное исчезнуть?
Он идет из другого направления. Нам надо привыкнуть все-таки, как он пишет, близко к Торе, все-таки человек, который приходит, рассказывает эти вещи, прежде всего, для тех людей, которых он знает, и среди которых он живет, все они знают Тору, и он должен рассказать им это в таком виде, как они привыкли. Но что он говорит? Он хочет дать, выяснить, прояснить, объяснить, что такое свобода из примера. Как может быть, что если есть свобода, нет свободы, есть воздействие Творца, нет воздействия Творца, все под его властью или нет, он дал нам часть, может быть, в творении, там, где мы можем делать, что нам хочется, но все-таки есть скрытое управление, если скрытое управление, что это просто обман, что я свободен, и все-таки он действует повсюду, но я все-таки учим и слышим, что нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро, плохим и хорошим, и слава его полон весь мир, то есть нет места свободного от него и так далее. И поэтому он берет пример, как может быть, что есть какие-то прегрешения, если высшая сила действует на всех без перерыва.
Подзаголовок «Свобода воли». Однако для того, чтобы понять глубину выражения «свобода от ангела смерти», необходимо сначала понять, что означает термин «свобода» в его обычном человеческом понимании. При общем рассмотрении свободу можно отнести к закону природы, пронизывающему все стороны жизни. Ведь мы видим, что животные, пойманные нами, умирают, когда мы лишаем их свободы. И это верное свидетельство того, что высшее управление не согласно с порабощением любого творения. И не случайно человечество воевало сотни последних лет, пока не достигло в определенной степени свободы личности. Но в любом случае, наше представление о понятии, выражаемом словом «свобода», очень туманно. Если мы углубимся во внутреннее содержание этого слова, от него почти ничего не останется. Так как прежде чем требовать свободу личности, ты должен предположить наличие этого свойства, называемого «свобода», в каждой личности как таковой. То есть, то, что она может действовать по своему выбору, в свободном желании.
Он берет очень высоко в начале Барисулам. Он говорит так, что есть свобода, понятие такое «свобода» от ангела смерти. То есть, что у нас есть жизнь и смерть, это мы видим, материальные. И можем ли мы быть вечными? Нет, это понятно, что мы все умираем. Биологическая жизнь по законам природы должна когда-нибудь прекратиться. Это первое. Но есть понятие свободы от ангела смерти, когда смерть называется наше эго, которое умерщвляет нас и замыкает нас только в этом узком маленьком месте этого мира на какое-то время. Это называется смерть. И мы можем подняться над этой смертью, то есть не выше нашего тела, то есть сделать его вечным. Нет, конечно, нет. Это врачи хотят, там, физиологи, сделать что-то, какие-то манипуляции, якобы стоит, чтобы эта жизнь продолжалась, не знаю, кто этого хочет, но Речь идет о свободе от ангела смерти, когда мы можем во время, когда мы живем этой жизнью в нашем белковом биологическом существовании, что мы можем обрести дополнительную жизнь выше нашей реальности, духовную жизнь. И тогда остаться в этой духовной жизни, существовать, как мы сейчас, еще в другом измерении, еще в добавочной жизни, а после этого, когда тело умирает, мы продолжаем в том же ощущении вечной жизни. Это, по сути дела, понятие жизни в отдаче. Победить ангела смерти.
Об этом спрашивает Максим из Холона. Он спрашивает, понятие свободы в духовном – это желание к свободе или сама по себе свобода?
Это нам надо выяснить. Что такое желание свободы, что такое свобода? Если это свобода, свобода ли это от ангела смерти, как написано, что о скрижалях тоже? Или это свобода в действиях, в делах, в моем выборе, что я свободен, что я... Это называется моя свобода. В чем выражается свобода? Или это только по отношению к свободе ангела смерти и все? Очень так в узком виде. Сразу это переводит меня в науку Каббала, а там я должен выполнять это, и у меня нет выбора ни в чем. Или свобода в моей жизни, я тоже могу ее найти. Как он объяснит нам потом, и мы уже читали это и слышали, что в нашей жизни нет у нас никакой свободы, никакой свободы выбора, вся жизнь, она уже направлена, выстроена, и вся свобода, если мы поднимаемся на принятие решений только лишь на духовной высоте. Там есть у нас свобода, потому что там у нас есть также две противоположные силы получения и отдачи, тогда как в нашем мире у нас есть только сила получения, а только в силе получения у меня есть возможность только быть или больше за, или меньше за получение. И все зависит от того, насколько я понимаю, больше или меньше я тут зарабатываю или проигрываю. То есть все зависит от моего простого знания, где я знаю, где я не знаю, не умею больше заработать. Поэтому тут нет свободы. А всегда я взвешиваю, что мне больше, что мне больше стоит. И в той степени, в которой я знаю, где эта область раскрыта передо мной, я взвесил все эти вещи, после того, как я вижу, что это для меня больше стоит, у меня нет никакой свободы идти против, потому что вся моя природа – это, в общем, получать максимум при минимуме вкладывания, минимум оплаты. Это такова моя природа – минимум, максимум зарабатывать при минимальном вложении. И это всюду так, во всем так мы действуем. Это подсознательно и осознанно тоже. Если нам кажется, что мы можем идти против якобы нашей логики, это тоже неверно. В этом тоже есть спрятанная логика, которая так решает. Это первое. Но в духовном, когда мы поднимаемся над желанием получать, желание отдавать, у нас между этими желаниями тоже есть то, что называется средний треть тиферет, где мы находимся не тут и не тут. И не то, что мы предпочитаем одно другому, отдачу получению, нет. Это тоже называется не выбор, потому что это тоже зависит, как я это взвешиваю. А моя свобода выбора в том, что я, скажем, это отдача, это получение, две силы, скажем, минус и плюс, а я между ними выстраиваю себя, как двигатель. И тогда я пользуюсь двумя этими силами. И тогда моя свобода выбора построить себя состоящим из обеих. Это новая реальность. Это новая реальность. То есть наша свобода выбора в духовном позволяет нам построить Творца. Творец — это я, исправленный, поэтому это называется «приди и увидь». Боре из двух сил, ты строишь новую реальность. А до этого нет такого. Поэтому свобода выбора никогда не может быть с одной силой, никогда не может быть с двумя силами, потому что всегда ты выбираешь. А из двух сил, как составить, в каком виде правильную смесь, микс, третью, которая называется человек или творец. Что?
Как я понимаю, этот этап — это не этап объединения. Вообще, мой выбор пролегает между отдачей и получением. Так, первый вопрос...
Нет, это неправильно, но... Это неправильно. Если ты хочешь продолжать, то это неправильно. Это не стоит. Сядь, а мы продолжим. По выяснению этого или что?
По поводу написанного «Свобода от ангела смерти». Почему связана свобода именно от ангела смерти? Для чего нужна эта вечность?
Он идет напрямую к понятию, которое называется, что Тора, кроме биологической жизни, которую мы получаем от природы и живем в биологическом этом виде, и нет у нас никакого выбора ни в чем, и мы не можем действовать ни на что. Кроме этого, у тебя есть возможность в чем-то определять жизнь, которая больше, чем эта биологическая жизнь. Это называется, что ты поднимаешься в духовную жизнь. И тогда этот подъем на другой уровень жизни называется свобода от ангела смерти. Теперь это смерть, это называется жизнь тела, называется смерть только, или есть еще другие формы смерти. Допустим, в общем форму получения умерщвляет меня, или может быть еще мы проверим, посмотрим. Понятие очень большое, широкое. Ну, продолжим.
Подзаголовок «Наслаждение и страдания». Однако, если проанализировать действия человека, то увидим, что все они являются вынужденными и были совершены по принуждению. И нет ни у кого никакой возможности выбора. И этим он похож на варево, кипящее на плите, у которого нет никакого выбора. И оно обязано свариться. Ведь высшее управление поместило всю жизнь между двух огней – наслаждением и страданием. И у животных нет никакой свободы выбора – выбрать страдания или отвергнуть наслаждение. И все преимущество человека над животными в том, что человек способен видеть отдаленную цель. То есть согласиться сейчас на известную долю страданий при выборе будущего наслаждения или пользы, которую получит через какое-то время. Но на самом деле тут нет ничего, кроме расчета, который, на первый взгляд, является коммерческим. То есть, оценив будущее наслаждение или пользу, находит в них столько преимуществ и предпочтений над болью, причиняемой страданиями, что согласны перенести ее сейчас. И все дело в разности, когда, вычитая беды и страдания из ожидаемого наслаждения, получает определенный остаток. Ведь тянутся непременно к наслаждению. Но иногда случается, что страдают, то есть сравнивая достигнутое наслаждение с перенесенными страданиями, не находят предполагаемого остатка и остаются в убытке. Все, как это в обычае торговцев.
То есть понятно, да? Мы все стремимся по своей природе к самому лучшему, насколько мы способны обнаружить, что это лучше. Если мы можем прийти к этому лучшему, то мы наслаждаемся, готовы заплатить, поскольку выбора нет. Но чтобы добро, наслаждение, плюс всегда было бы больше минуса, сколько мы платим и вкладываем. Если вдруг минус, он больше плюса у нас, и получили мы меньше, чем мы оценивали, то мы находимся в настроении, ну, короче говоря, в проигрыше. И все это так, как он говорит, как у торговцев. Всегда я хочу заработать, а другой, соответственно, этому он тоже хочет заработать. И мы находимся в каком-то месте, где, поскольку у него выигрыш в чем-то другом, чем у меня, он хочет денег, а я хочу, допустим, обувь, я даю ему деньги, а он дает мне обувь. Но в конечном счете, если мы оба хотели того же самого, мы бы не могли обмениваться наслаждениями. И поэтому, так сказано, идите и зарабатывайте друг на друге, чтобы мы таким образом могли бы всегда быть связанными друг с другом, и каждый выбирал бы для себя, что ему больше стоит. Но нет в этом, конечно, никакой свободы выбора, потому что, в общем, мы всегда находимся в вынужденных действиях со стороны системы, которая приводит нас к действию, и мы действуем.
Я хотел спросить о наслаждении и страдании. У нас есть наслаждение, мы боимся его потерять. Если у нас есть страдание, то мы боимся, что оно будет продолжаться вечно.
Так хочет наше эго? А в чем тут вопрос?
Почему это так?
Потому что наше эго хочет все время чувствовать себя наполненным. И когда ощущает себя пустым, а кроме пустоты, оно ощущает себя даже, что проигрывает, чувствует пустоту, называется, что страдает, и оно боится, что он не хочет оставаться в этом, это ясно. Желание получать, природа желания получать, такова, что оно хочет получать, желает наслаждения, наполнения. Отсутствие наполнения ощущается как страдание, а само наполнение ощущается как наслаждение. Так работает желание.
Представляется так, что он постоянно отталкивает наслаждение. Он хочет, чтобы к нему пришло зло и отталкивает наслаждение.
Нет, нет такого.
Он боится, чтобы добро осталось с ним, благо осталось с ним. Почему так? Если ко мне приходит наслаждение, должен радоваться.
Я боюсь потерять наслаждение. Я боюсь даже, чтобы чуть-чуть оно уменьшилось. Я боюсь. Это желание получать. Желание получать родилось, было создано таким образом, что желает наполнения. Оно ощущает недостаток, пока не наполнено. Чем наполнено? Тем, чего оно желает. У нас в нашем мире, у нас есть какие-то определенные наслаждения, ограниченные. В духовном мире наслаждение — это свет, это присутствие Творца, это ощущение Творца. Это наслаждение. Но неважно где, желание получать требует удовлетворения. Если оно не ощущает наполнение от себя, то его ощущение называется страдание. Так оно создано. Хисарон. Хисарон должен быть или удовлетворен, спокоен, наполнен, или если у него нет наполнения, он ощущает только себя, это называется страдание. Желание получать само по себе. Послушай, есть Творец, совершенство, совершенный. Мы не знаем, что это, но это, назови это свет, отдача. И есть нечто, что ощущает, что этого не хватает. Это называется желание. Если это Творец, это желание. Оно ощущает, что здесь не хватает. Где? Это называется желание. Хисарон. Потребность. По своей природе оно создано как проекция, мы говорим, как печать и оттиск. Так оно создано. Поэтому если оно ощущает только себя, это ужасная вещь. Оно ощущает хисарон. Это слово «желание». Желание — это хисарон. Нельзя мне ощущать себя. Только себя. Я не могу без наполнения. Я лично сам страшно. Это называется нуква, отверстие, хисарон. Обязано быть наполнение. Так как здесь это совершенство. Не нужно никого. Просто находится в состоянии, что хорошо, не ощущает никакого хисарона, нет нехватки ни в чем. Спокойствие, успокоение. Находится поэтому в абсолютном покое. Незачем ему двигаться, незачем делать ничего. А этот хисарон, желание, это творение, несчастно, пока оно не почувствует, что оно наполнено, что оно совершенно полно, оно не может успокоиться, все время находится в страхе, в трепете, чего не хватает. Потому что совершенство отпечатало себя в обратном, и в обратном себе построил Хисарон. То есть наша форма противоположна Творцу, как отпечаток. Патрица и матрица это называется. Так это... Поэтому природа самого Хисарона, который был создан, несчастна. Он несчастный, только не ощущает себя. И поэтому все его устремления, все его побуждения, все его действия, мысли, все, что есть у него, это только чтобы достичь, достичь, достичь наполнения. Мы хотим того или нет, мы все время гоняемся за Творцом, за светом, все время. Только насколько раскрывается в нас это желание, оно раскрывается в таком маленьком слое у нас. И мы вместо света представляем себе наше наполнение. Деньги, почести, власть, женщины, еда, секс, семья. Пробуждается еще большее желание. В большем слое мы тогда начинаем ощущать хисароны уже больше. Знания. Познание, развитие, раскрываются желания еще больше. Здесь. Тогда я начинаю чувствовать, что мне не хватает уже духовности. И все. Мы действуем все время в том же желании. Но какое маленькое желание у нас есть сейчас? Поддерживать нашу форму жизни в существовании, и все. Немножко я наполняюсь, немножко еда, немножко наслаждение такое, такое. Все, хватит, я уже доволен. Посмотри, какая форма у меня ограниченная по отношению к настоящему Хисарону, который целиком, целиком эквивалентен Творцу. Подобен просто Творцу. Равен Ему. То есть мы противоположны совершенству. Немножко понятнее? Ладно. Да? Ну, дайте ему микрофон.
На каком этапе работы человек постигает, что у него есть выбор?
После получения души. После раскрытия души. Мы говорили, я нарисовал тебе, у нас есть духовный парцуф, который разделен на две части. Здесь кетер хухма бина хесед гвура тиферет, верхняя треть, здесь тиферет, средняя треть, а здесь нижняя треть тиферета. И нецахот, и сод малхут. В этих килим, это отдающий килим. Эти килим, это получающий килим. А середина, это тиферета. Вопрос. Не получение, не отдача. Здесь выбор. Что ты будешь делать с этим? Но ты как буриданов осел, знаешь, ни туда и ни сюда, ни туда и ни сюда, пока ты не взорвешься. Ты не можешь выбрать ничего. И на самом деле мы так и находимся в таком состоянии. Пока я не раскрываю, что есть возможность соединить обоих. И верхнюю часть, и нижнюю часть, чтобы они работали вместе. В средней линии. Третьей линии. Средней линии. Когда я соединяю их обоих, и оба они приводят меня в действие. Сила отдачи, сила получения вместе. Это называется получать ради отдачи. Когда оба они работают в взаимной гармонии. В этом вся наука Каббала, поэтому это называется наука получения, как получить две эти силы так, чтобы они дополняли друг друга. И тогда в этом ты строишь свою самостоятельность, просто свободу. Ты самостоятельно независим от Творца, что независим и подобен Ему. Но подобен, что ты берешь примеры от Него, но совершенно самостоятельно, потому что нет кого больше брать примеры. Нет, две эти силы, ты их получаешь. Но в получении примеров, в уподоблении, во всем ты свободен. Но это надо еще... И тут, по сути дела, душа. Душа. Которую мы строим. Ребята, немножко вперед. Микрофон, пожалуйста. Не засыпайте. Согласно тому, как я это воспринимаю, то, что происходит здесь, что на самом деле мы все время живем этой материальной жизнью только для того, чтобы прийти к вечному духовному миру. Но в любом случае, зачем нам вообще нужно это тело? Это тело то, что приводит на самом деле ко всему этому разделению. Зачем нам это вообще нужно?
Прежде всего, наше тело никак не касается духовного. Какое отношение белок имеет к духовному? Я его поддерживаю существование, я его мою, я его кладу спать, наполняю его едой. В чем он мне мешает в духовном? Эгоизм — это не он. Эгоизм — это моя внутренняя сущность, мое желание всех эксплуатировать, все использовать для себя весь мир. Это не имеет отношения непосредственно к телу. Это тело нам нужно для того, поскольку мы находимся в развитии от мира бесконечности до нашего мира. Почему? Здесь есть пять миров. Ацилут, Брия, Ецера, Асия. И это 125 ступеней духовных. Там, где я чувствую, чувствую Творца. Я чувствую его. Когда я чувствую его, у меня уже нет свободного выбора. Я нахожусь на фоне дилеммы, я нахожусь на фоне вечности, абсолюта. Мне там тяжело выполнить свободный выбор. Я хочу закрыть его, я хочу покрыть его, скрыть его от себя, не хочу видеть его. Насколько ты сейчас хочешь его видеть в духовном, это обратно, потому что он отменяет меня в тот момент, когда проявляется Творец. Я исчезаю. Кто я такой? Я лишь задействована функция. Мне нужно наоборот сделать. Что такое масах над кли, который мы устанавливаем? Масах. Когда мы отталкиваем его проявление. Он приходит, я его отталкиваю, не хочу его, потому что он вообще отменяет меня, я перестаю существовать. Когда отталкиваю, скрываю его от себя, или себя от него, только тогда у меня проявляется статус. И в этом статусе, из этого статуса, я начинаю себя реализовывать, я начинаю себя устанавливать, проявлять. Но в нашем состоянии, где я сейчас, если раскроется свет, то я сразу же буду полностью под его влиянием, я попаду в зависимость, как с нашим маленьким наслаждением, не говоря уже о духовных. Поэтому нам здесь дан такой раздел, такой закрытый ящик, где мы можем существовать, не ощущая Творца, как сейчас. Это наша жизнь, это называется наш мир. И мы всегда, даже если я поднялся на какой-то уровень духовный, например, 51, я должен подняться на уровень 52, различие между ступенями таково, что когда я поднимаюсь на уровень 52, я падаю в животную жизнь, и оттуда я поднимаюсь на уровень 52. Оттуда я падаю в нашу животную жизнь, и оттуда я поднимаюсь на уровень 53. Почему? Потому что тогда у меня действительно есть свободный выбор. а иначе его нет. Я должен постоянно ставить себя на четыре ноги, как животное, и подниматься вверх. Вновь на четыре конечности, вновь вверх. И тогда называется, что я действительно строю себя с нуля, без связи с Творцом, как сейчас мы себя чувствуем. Мы его чувствуем? Нет. Нам чего-то не хватает? Ну, не хватает, но не его. Я хочу, чтобы у меня было то, что не хватает мне, не то, что он хочет мне, меня навязать мне то, что он думает, что мне не хватает. Понимаешь? Нам нужна эта точка, и поэтому наша жизнь она является проекцией последней духовной ступени в материальном веществе, где мы находимся в выборе.
Можно сказать, что наше тело создано, чтобы, по сути дела, связывать, быть адаптером между этим миром и духовным?
Допустим так.
Если соединить первую часть урока с третьей частью, то возникает вопрос, когда человек подписывает поручительство перед получением Торы, он должен быть свободным. Но где свобода выбора, что ты вы или примете это, или здесь будет место вашего погребения?
Он ученый по специальности. Спрашивает верно. Ты запиши свой вопрос. На следующем уроке мы пойдем дальше и ответим на него. Хороший вопрос. Давайте продолжать.
Мы во второй колонке, страница 414 посередине. И после всего этого тут нет разницы между человеком и животными, и в таком случае нет вообще свободного разумного выбора, а просто притягивающая сила тянет нас к наслаждениям, случайно подворачивающимся в той или иной форме и гонит от страданий. И с помощью этих двух сил высшее управление ведет их туда, куда хочет, совершенно никого не спрашивая. И мало того, даже определение характера наслаждения и пользы происходит абсолютно не по выбору и свободному желанию индивидуума, а в соответствии с желаниями других, чего они хотят, а не он. Например, я сижу, одеваюсь, разговариваю, ем. Все это не потому, что я хочу так сидеть или так одеваться, так говорить или так есть, а потому что другие хотят, чтобы я сидел, или одевался, или говорил, или ел таким образом. Все это происходит в соответствии с желаниями и вкусами общества, а не по моему свободному выбору. Более того, все это я делаю, подчиняясь большинству, вопреки моему желанию. Ведь мне удобнее вести себя просто, ничем не обременяя себя. Но все мои движения скованы железными цепями, вкусов и манер других, то есть общества.
Мы знаем эти вещи на собственном опыте. С того момента, когда мы рождаемся, мы попадаем под воздействие окружения, которое показывает нам примеры поведения, как мы должны вести себя, есть, пить, спать. И вообще мы знаем или не знаем, но все, что есть в человеке, это не более-менее как навязано ему разными оценками, примерами общества, которое, даже если человек остается один, он уже ведет себя согласно тем примерам, которые общество дало ему, передало ему, и человек не может быть свободен. Кроме того, что тех свойств, которые мы получили от рождения, и кроме тех событий, обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, есть внутренние и внешние обстоятельства, которые обязывают нас так вести и принимать именно такие решения, и здесь нет свободного выбора. Если даже нам кажется, нам кажется, потому что мы не чувствуем всю систему, в которой мы существуем, где мы связаны друг с другом железными путами, и все это пронизывает сверху и донизу.
В таком случае скажите мне, пожалуйста, где же моя свобода выбора? А с другой стороны, если мы предположим, что нет свободы воли, и каждый из нас — это вроде машины, созданные действующие по указанию внешних сил, которые заставляют ее работать именно таким образом. То есть, что каждый заключен в тюрьму высшего управления, которое с помощью двух своих надзирателей, наслаждения и страдания, тянет и подталкивает нас к своему желанию туда, куда оно хочет. Так что вообще нет никакого «я» в этом мире. Потому что нет тут вообще права и обладающего хоть какой-то самостоятельностью. Не я хозяин своего действия. Я делаю не потому, что я хочу сделать, а потому, что так на меня воздействуют, вынуждая без моего ведома. Если так, то получается, что минует его вознаграждение и наказание. И цель всего этого непонятна не только людям, религиозным, верящим в управление Творца, которые поневоле верят в Него и полагаются на Него, считая, что есть в таком заведенном им порядке добрая и желаемая цель. Эта вещь еще более странна для верящих в природу, ведь в соответствии со сказанным, каждый из нас закован в кандалы слепой природы, у которой нет ни разума, ни расчетов, а мы, избранные существа, разумные, стали игрушками в руках слепой природы, которая ведет нас обманным путем, и кто знает куда.
Да, хорошие слова. Нам стоит, если свободный выбор, как можно быстрее постичь его, потому что иначе мы останемся маленькими животными, действующими по природе, и у нас нет никакого личного участия, и поэтому нет ни выбора, ни вознаграждения, ни наказания. Мы живем, умираем, как муравьи. И здесь нет ничего, кроме формы белковой жизни, которая обновляется периодически. Пожалуйста, микрофон товарищу.
Свобода выбора — это когда я выбираю правильное окружение.
Прекрасно.
Выбираю.
Немножко подшучиваю над его испанским произношением.
Вопрос выбрать окружение. Это я ведь тоже управляюсь в этом свыше. Я не выбираю окружение.
Не выбираю.
Я пришел сюда. Тоже свыше меня так управили.
Понятно, что ты не выбрал нас. Раз ты выбрал бы нас по собственной воле.
Ну ты где же тут свобода выбора?
Нет свободной воли.
Нет.
Что ты думаешь, что все пришли сюда, потому что нет, им больше некуда было бежать. Никто не сидит здесь, потому что он выбрал, ему здесь выгодно, здесь хорошо, ему нравится. Ни в коем случае. Ни у кого нет выбора. Свободный выбор начинается после раскрытия Творца, когда у тебя есть две силы перед тобой. Написано, ты слышал? Мертвые свободны. Слышал такое? Когда умирает желание получать, и против него ты можешь поставить желание отдачи, и оба они находятся между друг перед другом, и ты между ними, тогда ты свободен. Тогда ты можешь с этими двумя силами работать в равной степени, в равной мере, хотя ты как бы не знаешь, куда идти, здесь желание отдачи, здесь желание получения. Но когда один умертвляет другого, ты находишься в нейтральной ситуации, у тебя есть что сказать. А сейчас мы все только под желанием получать. У нас нет желания отдачи. Поэтому, пока мы приобретаем желание отдачи, до этого момента мы называемся животными. Когда мы приобретаем желание отдачи, тогда мы становимся свободными. В чем ты свободен? В уподоблении Творцу, и можешь выстроить из себя Адама, подобного Творцу. Но и тогда не думай, что у тебя есть возможно сделать тысячу одну вещь, и все это в равных возможностях. Нет возможностей? Нет. Какие бы возможности ты мог себе представить, скажи мне? Что такое свободный?
Ну,
даже формы у тебя нет, которую ты можешь сказать. Нет, нет такого. Это нереально. Если мы изначально приходим из одной силы, у которой есть своя форма, это общая сила природы, то как может быть множество возможностей? Нет множества возможностей. Есть лишь состояние, из которого мы можем стать свободными и выбрать предпочитаемое состояние, желаемое состояние. Мы еще поговорим об этом. Мне кажется, что все-таки это уже заранее проданная игра.
Это не очень-то понятно. Допустим, через месяц будет большой конгресс. Теперь, допустим, я сижу дома и смотрю урок.
Я не пойду.
Или я иду. Если я иду, может быть, если я не пойду, то я, скажем, могу 4 раза сходить в ресторан за цену конгресса. Есть всякие вещи, которые я могу в это время получить. С другой стороны, если я пойду, то у меня будет окружение по отдаче. У меня какая-то проблема. Это разве называется, что у меня есть выбор?
То, что ты находишься в сомнениях, не значит, что у тебя есть свободный выбор. Выбрать то, что ты выберешь. То, что ты испытываешь разное внутреннее состояние, ощущение, это не значит, что ты выбираешь свободно. Но на основе чего ты выбираешь? Так мне сказали, хороший ресторан, я люблю эти блюда, я привык, меня так научили, что это хорошо. Здесь нет никакого свободного выбора. Ты всего-навсего выбираешь здесь, ты выясняешь здесь, какое наслаждение тебе кажется большим на данный момент. Ты не выбираешь ничего, ты взвешиваешь то, что пробуждается в тебе под влиянием разных причин, что более выгодно. И ты выбираешь большее наслаждение из всех имеющихся. Так что какой это выбор? Это механическое действие, которое пробуждается, раскрывается в системе. И все. Если ты входишь в группу, и с помощью группы начинаешь выяснять между силой отдачи и силой получения, между двумя мирами, тогда с помощью окружения ты сможешь выбрать больший, более высокий статус, который ты еще не знал. Ты его не нашел, но ты можешь с помощью группы подняться на неизвестное тебе более продвинутое состояние. В этом и есть выбор. Не то, что ты выбираешь из имеющегося в твоем распоряжении, а то, что у тебя еще нет в твоем распоряжении. Ну, еще мы поговорим об этом. Мы здесь касаемся очень деликатных вещей, я понимаю. Там парень, пускай спросит, на этом мы завершаем.
Если я пришел к состоянию, что я, допустим, во тьме, у меня нет энергии, я не вложил достаточно в группу, чтобы она пробудила меня, что мне надо делать?
Нечего тебе делать. Ты лежишь, как мертвый.
И жду, чтобы система меня пробудила?
Да, на тобой смилостивится. Но как смилостивится? Когда часть, когда система повернется к тебе и пробудит тебя каким-то ударом, тогда ты пробудишься. Ты проигрываешь весь этот маневр, чтобы система пробудила тебя, и ты проигрываешь на том, что ты получаешь удар, ты не делаешь свободным выбором. И на этом мы завершаем.
Несколько объявлений.
Я вижу, что тема довольно актуальна. Это хорошо.
Пятница в домах Каббала народу. Каждую пятницу и сегодня мы собираемся в домах Каббала народу по всему Израилю на особую встречу в прямом эфире в 12:30 дня. Недельная глава с Равом Лайтманом, а в 14:00 заседание товарищей. Подробности о ближайшем доме Каббала народу по телефону 1700-509-209 перед Международном каббалистическом конгрессе. Вечер подготовки, все вместе. 12 октября мы собираемся в домах Каббала народу по всему Израилю в 6:15 на вечер подготовки. А сейчас посмотрим короткий клип об этом. Осталось приблизительно месяц до большого Конгресса, а варево почти готово. А сейчас пришло время первой дегустации. Во вторник, 12 октября, мы соберемся во всех домах Каббала народу на Всеизраильский конгресс Каббала народу, открытая студия, репортажи со всего Израиля, особый урок Рава Лайтмана и подготовка к большому объединению. Вторник, 12 октября, в 6:15 в домах Каббала народу по всему Израилю.
נעים על גלגלים, חולפים על ים ונוף, מבקר את החברים, נגיעה בעתור. בשיעור הבוקר, על מסכים שעל הקיר, לומדים אמת ושקר, שרים ביחד שיר. יש לי חברים, מדן ועד אילת. יש לי חברים, יד מושטת. אפשר לבוא לבקר, לשיר להתחבר, חבר מביא חבר. בעיר ובכפר יש קרע שנתפר, לא תרגיש שעולם שם זר. בונים את הכלים, מוקן של גוזלים, בתוכם האור ינחת והכאב יפחת. כנסים הרבה איכות, שומרים על לחיצות, כמו עולה על גבעול, Motino crossedito Yes, li khaverim Mina ve'adela Yes, li khaverim Yakushet et lazulat Efshar lavon lemaker Lashir leitkhaver Khaver Mevi khaver Ba'ir u'bakfar יש קרע שנתפר, לא תרגיש לעולם שם זר. יש לי חברים, מדן ועד אילת. יש לי חברים, יד מושטת לזולת. אפשר לבוא לבקר, לשיר להתחבר, חבר. יש קרע שנתפר, לא תרגיש לעולם שם זר.